Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Часов 6 минут. Ирина Воробьева, доброе утро.
Доброе утро. Господи, а где мой микрофон? Доброе утро, Матвей Юрьевич.
Эта штучка называется микрофон.
Правда? И то, что нужно поближе, да?
И то, что вы, как всегда, не готовы к эфиру, то, что вы в Твиттере, в Фейсбуке, то, что я так вас все время вижу вот с этими девайсами, где вы тычете пальчиком что-то.
Телефонами,
люди,
планшетами.
Люди ждут нашего слова.
Так.
Люди, вот сейчас я видел поток машин, абсолютно все, я просто чувствую, у меня есть такое чувство, все настроены на эхо Москвы.
Конечно, идет дождь, все стоят в пробках, и они ждут, что вы им скажете. Матвей Юрьевич, скажите им слово, Матвей Юрьевич.
Ну, надо же умное что-то сказать.
Ну, наверное.
И такое, чтобы, ну...
Ну, чтобы вот... Ух!
Новости экономики на эхе.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро, с вами Анна Князева. Европа справилась со спасением евро, считают в Международном валютном фонде. В отчете о ситуации в Европейском монетарном союзе за последний год говорится, что оздоровление дефицитов бюджетов европейских стран оказывает серьезное давление на экономический рост. В этой связи предложено оперативно завершить реструктуризацию европейских банков, в кратчайшие сроки ввести в действие механизмы Европейского банковского союза, обеспечить краткосрочную поддержку экономики, в частности, дешевыми кредитами для малого и среднего бизнеса и, наконец, продолжить реализацию структурных экономических реформ для поддержки роста, включая пенсионные реформы, реформы рынка труда и предоставление условий для ведения бизнеса. Кстати, доступные кредиты для бизнеса актуальны темой для России. В ответ на призыв президента найти приемлемое рыночное решение по снижению процентных ставок, свое предложение подготовил Минфин. Они позволят в течение ближайшего 1-2 лет снизить минимальные ставки по кредитам для крупных предприятий России на 2%. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. За счет мер по обеспечению банков ликвидностью, борьбы за добросовестную конкуренцию, снижению издержек банков и защиты прав банков как кредиторов, цитирует чиновника РБК. Дефицит федерального бюджета США в этом финансовом году сократится до 759 миллиардов долларов. И, согласно прогнозу Белого дома, это на 200 миллиардов меньше цифры, заявленной администрацией президента всего 3 месяца назад. Положительная динамика стала результатом улучшения экономической ситуации в стране. Казна получила дополнительные доходы. Кроме того, Белый дом объявил о планах дополнительного сокращения расходов. Ростом основных котировок завершился вчерашний торговый день на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Индексы там прибавили от 16 до 59%. Инвесторы ждут хороших новостей от крупнейших американских компаний и банков. На этой неделе те начнут представлять свои отчеты о работе за второй квартал. Первым станет доклад алюминиевого концерна «Алкон», появится уже в ближайшие часы. На азиатских площадках сейчас преобладает снижение котировок, исключение подрастающий на процент с небольшим индекс «Никей» в Токио. Цена тройской унции золота установилась на отметке в 1234 доллара. Нефть дешевеет, однако держится выше 103 долларов за баррель. Российский рынок акций после разнонаправленного вчерашнего открытия предпринял попытку роста, который не превысил по индексам 0,5%. Но есть наиболее заметно дорожающие акции. Это розничные торговые сети, аптеки 36,6, акции компании «Русское море». В плюсе в понедельник закрылись и бумаги компании «Распадская». А вот под удар распродаж попали акции «КамАЗа», компании «Верафарм» и привилегированные акции «Ростелекома». Негативная динамика наблюдалась большую часть дня и в банковском секторе. Напомню, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги сразу нескольких крупнейших наших банков, объяснив это переоценкой потенциала их системной поддержки со стороны правительства при возникновении такой необходимости. Ну и последнее. В этом выпуске Аэрофлот стал официальным перевозчиком футбольного британского клуба «Манчестер Юнайтед». Это грамотный имиджевый ход для России и серьезная заявка на лидерство компании в Европе, отмечает ресурс «Инфокс», ссылаясь на британские СМИ. По словам представителей футбольного клуба, Аэрофлот был выбран с учетом показателей надежности и безопасности. Также приняты во внимание глобальный охват деятельности компании, ее выгодное позиционирование на пути между Европой и Азией, стремление к значительному расширению присутствия на мировом рынке авиаперевозок. Так что теперь в парк Аэрофлота будет введен самолет в ливрее «Манчестер Юнайтед».
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Стой! Кто идет?
Реклама!
Это хищники. Пожалуй, самые сильные обитатели городских джунглей. Они охотятся только за тем, что дает им максимум сил и энергии. Излюбленная добыча сильных – инновационное топливо «Экто Плюс» от «Лукойл». Высокое качество и специальные компоненты добавляют сердцу автомобиля до 7,5% мощности. Сильные выбирают лучшее. BMW рекомендует топливо «Экто Плюс» от «Лукойл».
Внимание! Форекс Клуб начинает регистрацию на открытый бизнес-тренинг для всех, кто стремится к финансовой независимости.
Только этим летом помощь специалистов и готовые решения для профессиональной работы на финансовых рынках.
Количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться. Подробности по телефону 8 800 2002 600. 8 800 2002 600. www.forexclub.ru. Лицензия номер 032293. ОНО ДПО МАИТ. Категория 18+.
Реклама на эхе – правильное решение.
Разворот.
9:12, Ирина Воробьева, Матвей Гнопольский, «Эхо Москвы», «Утренний разворот» и...
Лев Гулько.
Горный мудрейший. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуй. Газетки есть?
Есть, есть газетки.
Тогда поведай нам.
Есть.
Из-за дождя газеток могло бы не быть, но они есть.
А чего?
У меня только одной газеты нет из-за дождя. «Ведомости».
«Ведомости»,
я,
да.
Я не нашел ее.
Да.
Почему,
в редакции? Ну, может, не принесли. Проблема, может, «Ведомости». Может, плавать не умею.
Это странно вообще-то.
«Ведомостей».
Давайте. Так.
«Скальпель Пугачевщина» — это газеты. Многие газеты пишут об этом, в том числе «РБК Дейли». Вчера в 40-тысячном Пугачеве Саратовской области прошел тысячный митинг. Собравшиеся требовали выселить из города всех чеченцев из-за того, что в ночь с пятницы на субботу 16-летний чеченец зарезал скальпелем 20-летнего Руслана Маржанова. В сети появились ролики, на которых в город якобы вошла армия. На самом деле это были российские миротворцы, не имеющие никакого отношения.
Они просто проходили через город,
да,
в свое время. Это старая съемка.
Да, старая. Выяснилось, что к Пугачеву они отношения не имеют. Вот такая ситуация в городе. А отец убитого Руслана Маржанова говорит, что дело не в национальности, а в водке и в спаивании России. Вот если бы не было водки.
Ничего не поняла.
Да. Чего?
Причем здесь водка?
Ну, потому что это бытовое.
Нет, ну...
Потому что это бытовуха,
там,
которая переросла...
Там много комментариев по поводу того, что если бы так крепко не выпивали, то ничего бы этого не было. Бы не, да?
Мне кажется, это про большинство можно сказать тогда.
Это бытовуха,
Это
потом появились лозунги, это потом, да, там ложки нашли, осадок остался, как пишут в «Известиях» сегодня авторы похожей публикации. Вот люди разбежались с митингов. А лозунги-то остаются.
Ну, я надеюсь, что после 10 часов мы сможем связаться с нашими коллегами из «Эхо Саратова»,
да,
чтобы они нам рассказали
все, что
происходит сейчас, по крайней мере.
Да. Газета, которая называется «Известия», в новостях вы это уже слышали, это такие предположения, что якобы, значит, 9 июля в 10 часов будет сделано официальное объявление о смене руководителя Главного театра страны. Анатолий Александров уступит пост гендиректора Большого театра Владимиру Урину.
Ну, может, мы ждем это с минуты на минуту.
Да,
это должно быть сейчас.
Сообщают источники «Известий» в театральных кругах.
Угу.
Ну, вот такая публика.
Мы тоже об этом будем говорить после 10 часов.
Дальше.
Что вы думаете по этому поводу?
Дальше. «Независимая газета», «Пятая колонна российских СМИ». Законодательная инициатива депутатов Госдумы позволит государству полностью контролировать медийную сферу. О чем идет речь? Депутаты Госдумы предлагают создать условия для объединения СМИ в саморегулируемые организации. СРО, так называемые, извините за незнакомое слово.
Угу.
Эти СРО...
Здесь оно и останется незнакомым.
...должны разработать необходимые стандарты журналистики, этические кодексы, правила редакционной политики. Мне кажется, что все это уже есть в данный момент.
Ну, в этой...
В разных...
В этой статье или там в другом СМИ, я не помню, который я читал, там же говорится о том, что это очередная попытка сделать, ну, знаешь, как там...
Ну, я просто не читал, пожалуйста. Ничего, давай.
Просто давай. Прорывает, когда я вижу вот такое, чтобы сделать в каждом деле большого брата.
Такие объединения получаются принудительными, пишут, опять же, независимая газета. Например, существовать могут лишь те СМИ, которые состоят в какой-либо СРО. Если редакция из нее исключается, она закрывается, а для ее учредителя вводится 3-летний запрет на создание новой. А еще в стране должно появиться всего одно альтернативы запрещены, национальное объединение СРО, СМИ, которое станет руководить всеми своими членами, то есть всеми российскими масс-медиа. В таких условиях вряд ли найдется место конкуренции, политическому, идеологическому многообразию, ну и так далее, тому подобное.
У нас огромное количество тем, после 10 часов, поэтому я хотел бы проголосовать сейчас. Кстати, я напомню, что сегодня Пикуленко нет, он позорно сбежал, получив зарубежный паспорт и какую-то визу во вражескую...
Не позорно сбежал.
В Германию.
Его просто вчера Гонопольский после эфира тут прижал в коридор и говорит, так, все, чтобы завтра не появлялся. И
ну,
все,
потому,
и
что,
не
потому что он откровенно надоелся своими... И ваша скромная машина за 2 миллиона рублей, понимаешь, хватит это, хватит, все, хватит.
Чемодан, вокзал.
Чемодан, вокзал.
Да, Германия.
И Германия, да. Смотрите, уважаемые радиослушатели, считаете ли вы... Да, давай скажем плюсы этого дела. Ну, например, вот это СРО гипотетическое, оно может разработать то, что ненавидит Венедиктов.
Да.
А знаете, что ненавидит? Венедиктов когда-то вышел в коридор и громко крикнул так, что все разбежались. Профсоюза на моей радиостанции, он еще сказал, на моей радиостанции, он считает, что это... Так что, это же продолжается. То есть наши жалкие права обычных рядовых воробьевых журналистов никто не может защитить. То есть, может быть, будет такое понятие, как... Я, кстати, не об эхе. Я говорю о том, что, например, ну, там, госсми, да, будет...
Профсоюз работников таких-то, профсоюз работников таких-то.
Нет, дело в том, что будет какой-то коллективный договор. Вот, например, мы с тобой читаем в СМИ, что взяли и закрыли, и журналистам сказали «до свидания».
Да.
Я не по политике, просто.
Ну,
чудо.
Например,
они, да. Почему, когда идет,
не заплатили, например.
Почему, когда идет разговор о банках, простите меня, то говорится, что у них там, ты знаешь, должен быть там фонд определенный, да, чтобы они не... Почему, когда СМИ, то набирают, а потом говорят, все, у нас это убыточно. И сами журналисты говорят фразу... Да, это воля инвесторов, мы живем при капитализме. Так что за бред? Попробуй с BBC кого-то уволить. Там увольняют, есть, выплачивают кучу...
Ну, у них же есть правила игры, у них же есть профсоюз.
Так может быть вот это СРО?
Может быть.
Кроме того, что душить и давить по поручению...
Может, оно не будет душить и давить, может, оно наоборот будет?
Правильно.
Да,
вот
конечно,
почему... Подожди.
Да.
Я почему это все сказал? Потому что голосование, чтобы не было 100-0. Понятно, да? Потому что такая штука, которая объединяет СМИ, говорю я предположительно, она может сыграть позитивную роль.
Правда, голосующим до нас нет никакого дела.
Не, но голосующим...
Давай я запущу голосование.
Давайте.
Итак, поддерживаете ли вы идею только без СРО? Как создать...
Саморегулируемые организации, которые будут защищать журналистов, выработают этические кодексы, правила редакционной политики. Одни на всех.
Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
В сетевизоре, да или нет?
Поехали.
Голосование пошло.
Вот теперь можно идти дальше, пусть голосуют.
Хорошо.
Да, давай.
Значит, давайте дальше. На улице есть много, естественно, сейчас отвлечемся немножко на международную политику, публикация о том, что происходит в Египте, и в частности, та же независимая, даже что она у меня в руках, пишет о том, что новый поворот наметился в египетском политическом кризисе. Вооруженные боевики атаковали штаб республиканской гвардии, и в офисе политической партии «Братья мусульмане» обнаружено оружие. На улицах Каира действуют сирийские боевики, нанятые исламистами Египта для нападения на гражданских активистов. Все смешалось.
Да.
Давайте сейчас на минутку прервемся на рекламу, потом опять продолжим.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Привет. Я все думаю о том, что ты сказала мне вчера. Прошу, повтори мне это снова и подтверди, что это правда.
Компания «Галс» объявляет о начале продаж в новом проекте «Москва-Сити» IQ-квартал. IQ-апартаменты расположены в полностью жилой башне, площади от 60 квадратных метров. Сервис пятизвездочного отеля. 725-55-55. 725-55-55.
Это правда.
Проектная декларация на сайте galsdevelopment.ru.
МТС и «Квартет И» представляют.
Слава, гигабайт интернета — это много?
Да.
А как много?
Вот тебя мало, а гигабайта много.
Класс. Ты уже 30 лет так шутишь.
Да.
И еще можешь 30 лет шутить.
Могу.
Я же уже больше не вырасту.
Нет.
Саш, нормально?
Леш, а вот сейчас тебя уже много.
А гигабайта все-таки больше.
«Квартет И» выбирает новый тариф «Смарт» от МТС, потому что это целый гигабайт мобильного интернета и 0 рублей на все сети. Подробности на mts.ru.
А 0 рублей — это же немного.
Ага. Как Леша.
МТС. От слов к цифре.
Газета «Собеседник» на этой неделе. Эдвард Невидимка. А существует ли Сноуден? Реформа РАН. Чем закончится противостояние академиков и правительства? Универсиада. Подготовка и открытие. Все по-взрослому. «Собеседник» во всех киосках печати. 16+.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Поехали дальше, Лев Гулько.
А итоги-то не будете подводить голосование?
А, итоги давай.
Да?
Давай, давай.
Потом я продолжу.
Ну, что? О, как.
О, как.
Ага. Неожиданно.
Ну?
У меня... Вот не ожидал, ребята. У меня 43,8% поддерживают эту идею.
Да.
43,8%. Да. 56,3% не поддерживают. Как интересно.
Я думал, будет... В телевизоре... Ну? Не, в телевизоре 23% поддерживают. 77% против.
Но все равно 23 поддерживают введение там типа единых правил для всех.
Ну, наверное, это связано с тем, что если будут единые правила для всех, то почему-то, мне кажется, наши слушатели решили, что это будут единые правила, ну, как, не знаю,
хорошее,
как на «Эхо Москвы».
Как на «Эхо Москвы», да.
Да, а не как на...
А я, Ира Воробьева и Лева, я все-таки думаю, что вот такой высокий результат голосов за счет пламенности моего обращения,
конечно,
к радиослушателям и
возвращения.
Да,
все-таки звезду,
конечно,
так сказать, очень трудно.
Не-не,
да.
Она ведет за собой.
Невозможно.
Ну ладно, тогда давайте продолжим программу. Нет, тогда.
Ну,
тогда давайте продолжим.
Ладно, тогда ладно.
То есть, а мог бы и прекратить.
А мог бы сейчас сказать, так, все. Звезда пошла за кофе.
Да, пошла за кофе.
Может, в какой-то мере продолжение нашей темы. Стандартный предмет гордости, пишет «Коммерсант» об этом. Готов проект истории России. История России больше не будет политической историей страны, зато сами учебники будут воспитывать молодому поколению чувство гордости за свою страну. Причем история религий, в первую очередь православия, должна излагаться системно и пронизывать собой все содержание учебника. Таков историко-культурный стандарт, проект которого разработан и представлен для общественного обсуждения Российским историческим обществом. Итоговым документом должны будут руководствоваться все преподаватели и авторы школьных учебников по истории.
Угу,
об
угу.
этом пишет газета «Коммерсант».
Да,
пишет
да.
она и о том, что российским авиакомпаниям разрешают нанять до 1000 иностранных пилотов в течение 5 лет. Это такая уже давняя,
200,
я бы сказал, история.
В год,
да.
200 в год,
да.
Мы если, тоже об этом будем говорить после 10.
Если заявок будет больше 200 в год, Росавиация разделит квоту пропорционально объемам бизнеса перевозчиков. Больше всех в этой мере заинтересован Аэрофлот. Он готов выбирать квоту полностью, кстати.
Mm-hmm.
Пишет газета «Коммерсант». Дальше «Известия». «Кровавые танцы». Вот как раз о Игоре Караулов, поэт-переводчик, как раз о том, что случилось в Пугачеве. Еще одна публикация. «Имиджем страны» займется соавтор Путина. Формированием позитивного имиджа России в Великобритании займется фонд «Позитивная Россия», одним из руководителей которого станет депутат Госдумы Василий Шестаков.
Сладенькая тема.
Он искал известием, что некоммерческая организация уже зарегистрирована в Лондоне в конце июня. По словам Шестакова, инициаторами создания фонда стали, между прочим, англичане. К нему обратились известный общественный деятель барон Тим Льюин и владелец имиджевого консалтингового агентства Дэвид Бернстайт. Их просьбу, утверждает Шестаков, одобрили принц Майкл Кентский, который вот недавно прилетел тут на самолете. И премьер Дэвид Кэмерон с последним Шестаков встретился в конце июня на съезде консервативной партии, куда был приглашен в качестве почетного гостя. Это инициатива английской стороны. С точки зрения англичан, в последнее время информация о России подается однобоко. А британцы хотят давать информацию объективно, не через призму антироссийской пропаганды, рассказал Шестаков.
Я, знаете, может, не по возрасту, я торчу.
Ой-ой.
Продолжим.
От кого? От Майкла Кенского или от Дэвида Кэмерона?
Я думаю, что вот от...
После 10 мы обсудим.
От кого?
После...
Они тут не последнюю роль играют.
Да-да-да, конечно.
Естественно, все конечно. Понятно. Но просто само по себе...
Дэвид Кэмерон, потрясенный тем, как однобоко Дэвид Кэмерон освещает... события в России, попросил Дэвида Кэмерона попросить депутата Кэмерона, чтобы там сделали... Это знаешь, вот как в Фейсбуке печатают, что Путин попросил Путина, чтобы тот занял пост,
пост Путина. Пост президента вместо Путина.
И Путин на просьбу Путина, на предложение Путина ответил согласие.
Да. Но, тем не менее, все это происходит в Великобритании.
Да.
Угу. И что?
И ничего.
Ну вот, собственно, и все.
И ничего. Все довольны.
Ну, хорошо, потом поговорим.
Да-да. Угу. Москвичи попросят отдать им на ночь ведомственные парковки, об этом тоже пишут «Известия». Чтобы получить место на стоянке, жители готовы платить по специальным тарифам. Муниципальные депутаты центральных районов Москвы намерены обратиться в столичный департамент транспорта с просьбой выделить жителям центрального административного округа машины места на парковочных, на парковках госучреждений. И еще одна публикация, которую я здесь отметил, сейчас я ее найду. В газете, которая называется «Известия». А вот, братья-мусульмане использовали женщин в качестве живого щита. Сторонники свергнутого египетского президента заявили об убийстве солдатами 35 своих соратников. Но, тем не менее, вперед они, как всегда, как обычно у них это бывает, запускают женщин.
Да? Что это за вертолетные площадки?
А областной Минтранс привлечет инвесторов, чтобы наладить регулярные воздушные сообщения с соседними районами. Вокруг столицы построить десятки вертолетных площадок.
Ну, слабо верится, учитывая источник этой новости.
Для грузовых и пассажирских перевозок вообще в Подмосковье хоть широко используют вертолеты.
Ну, сейчас в Подмосковье несколько вертолетных площадок, и это очень хороший такой транспорт, мне нравится. Такой прям
замминистра транспорта, кстати, об этом рассказал.
Понимаете, мы многому удивляемся и говорим, вот как Ира сейчас, что-то не верится, что на самом деле это надо было сделать раньше, и ничего здесь сложного нет. Вот сегодня весьма важное событие на Ярославке, на которой я прожил там полжизни моей в Москве, большую часть, где была вечная душиловка, которую не решил даже Юрий Михайлович, ну, он там сделал кое-чего, но открыли одну из двух эстакад.
Да.
Ну, знаешь, иногда в голову не приходит, что тут может быть эстакада. Ну, может быть. Вот взяли и открыли. Потом там еще одну откроют. Ну, ну как-то же это делается.
Лет 25 назад в голову не могло прийти, что мы можем выехать за рубеж.
Вот. Ну, понятно. Нет, ну, ну просто так... с вертолетным транспортом же сложнее. Там же
глиссады все эти. Ну, если они в Америке летают, так почему они у нас не должны
летать? Почему у нас неплохие вертолеты, надо сказать.
Нет, вертолет, ну, я не знаю насчет у нас. Я только на Робинсоне летали. Вот, но мне казалось, да, что сложности вот эти все, ну, там же аэропорты вокруг, ну, по крайней мере.
Ну, решат они, ну, решат.
Решат, конечно.
Да не, ради бога, я же только за. Вертолет это вообще прекрасно. Вертолет это прекрасно.
Прекрасно. Давай дальше.
Значит, давайте я обращу внимание на газету, которая называется «Версия», поскольку здесь тоже есть интересные всякие материалы. Ну, например... А главная версия, как они пишут, такая. Возвращение Сачка. Вопросительный знак. Сачок закавычено. Медведев может возглавить Объединенный суд, а Кудрин правительство. Но только вместе со сменой экономического курса. И такой разворот.
Да, тут версии. Прям огромная статья.
Кудрин не хотелось бы выглядеть человеком, подсиживающим Медведева. Он предпочитает обсуждать вопросы содержательно. Еще одна публикация. Саид Бессмертный и его клан. Кому была выгодна отставка Амирова с поста мэра Махачкалы. Одна из версий в газете «Версия». И еще одна публикация. Там же чистка ядра. Партия власти пытается навести порядок в своих рядах.
Сейчас короткие новости. Прошу без комментариев. Сейчас короткие новости, после чего мы продолжим обзор печати.
Разворачивайтесь в марше!
Все, начали!
Реклама.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето. Сезон отпусков, а значит и квартирных краж.
Установите охранную систему «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Звоните сейчас. Охранные системы «Гольфстрим». 983-0000. Код города 495.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Расследование преступлений, связанных с организацией или содержанием притонов для потребления наркотиков. Такова тема очередной программы «Моросейка-12». У нас в гостях главный инспектор первого отдела методики аналитического управления Следственного департамента ФСКН России, подполковник полиции Яна Краснова. «Моросейка-12» в этот вторник после 16:30. В этот вторник тема программы «Поехали!» Конкуренция за работу между россиянами и мигрантами. Есть ли она? Программа «Поехали!» Во вторник после 21 часа.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Развернитесь, пожалуйста.
9:35. Ирина Воробьева, Лев Гулько и Матвей Гонопольский, который хотел вас порадовать, мои маленькие друзья.
Но вместо этого...
Значит, портал, сайт «Цензор нет». Рассказывает день рождения Януковича в Ялте. Ливадийский дворец закрыт, торговцы луком ликвидированы, повсюду ГАИ. Я почему это читаю? Потому что мы тут к нашему национальному лидеру со всякими претензиями, а он, как замечу, вам таких вещей не устраивает. Да? Он у нас святой и божий. Смотрите. Значит, по традиции день рождения президент Виктор Янукович отмечает в Ялте, Ира Воробьева. С прошлого года он отдыхает не на госдаче в Мухалатке, а в Фаросе, в Заре, там, где...
Там, значит, где, собственно, это самое. Да.
А теперь как готовится это дело? Что-то мне это напоминает, Лев Гулько. К приезду высоких гостей дороги Южнобережья латали стахановскими методами. В помощь местным дорожникам приехали даже студенты-практиканты из Луганска. Уже несколько дней на основных трассах, на поворотах и съездах стоят дополнительные посты ГАИ. С обочин убрали всех нелегальных торговцев сувенирами ялтинским луком. Значит, есть такой. Теперь смотри, как будет. Официальная часть празднования дня рождения начнется в Ливадийском дворце после совещания губернаторов, которое проведет утром Азаров, премьер-министр. Во дворце может разместиться до сотни гостей. Столы устанавливаются в итальянском дворике, который впервые за 100 лет капитально отремонтировали. Завозится специальная посуда. Яства все тоже будут привозные. Во дворце нет своей кухни. И последнее. Мэр Ялты Сергей... Нет, не Собянин. Сергей Илаш признался, значит, ему же дарить будут гаранту, подарит вещь с местным колоритом, выполненную руками ялтинских мастеров. Это, наверное, Мерседес, который будет... В Совете министров тоже готовят подарок президенту. Наши источники говорят, это будет или картина с крымским пейзажем, или икона. В прошлом году, по информации Вестей, презентовали главе государства шпагу. А крымский премьер Анатолий Могирев признался сам, что подарил... И дальше идет стабильность в Крыму. А? То есть, понимаешь, да, он просто сделал стабильность и стабильность подарил.
Угу.
Вот я считаю, что это так надо, понимаешь?
Дарит человек конвертик, на нем написано стабильность.
Стабильность, да.
Да.
Слушайте.
Нет, я просто думаю, что надо везде искать какие-то хорошие моменты. Ну, дороги отремонтировали хорошо.
Нет, дворик сделали.
Дворик,
конечно.
Нет,
слава
это
Богу.
Все время, конечно.
Ну,
когда все... какое-то мероприятие проходит, все время...
Да,
вот
да.
Сейчас, слушайте. Ладно, выборы в городе Москве сейчас, да, у нас в сентябре будут.
Ой, город как город.
Они его драют, как
ну,
я
хорошо.
Не знаю что, и главное, что начали, вот, ну, по крайней мере, в центре очень много где наносить свежую разметку. свежую разметку, конечно, свежие знаки на дороге. Ну, то есть, ну, это же прекрасно. Пусть, конечно, отлично. Прекрасно. А можно выбор каждый год, пожалуйста?
Сделают, наконец, пешеходные, в конце концов, уже совсем.
Велосипедные дорожки. Да. Вы понимаете, это, что мы пиарим Собянина?
Почему
можно
Собянина
прекратить эту вакханалию?
Почему Собянина-то мы пиарим?
Мы вообще ни разу не сказали про него ничего.
В отличие от вас. Вы уже за этот эфир слово Собянин произнесли раз пять, наверное.
Хорошо.
Вы по счетчику
произношу
работаете,
нет,
да?
Альтернатива. Навальный.
Еще четыре раза. Навальный тоже по счетчику.
Навальный, Навальный, Навальный.
Отлично. Вот там же ждут, да?
Да. Давай.
Смотрите, я, поскольку у нас, ну, длинный обзор прессы, все равно после 10 часов это мы уже обсуждать не будем. Хотела рассказать о продолжении истории. Я ее сама рассказывала в свое время, еще зимой прошлого года, о том, как в Барнауле произошла вот эта дикая история, когда высадили из автобуса инвалида.
Да, да, да.
Который, собственно, там на одной из улиц на остановок там просидел несколько часов при температуре воздуха минус очень много. И в результате его забрали в больницу, потом ему ампутировали руки, а впоследствии он скончался.
Он скончался, да,
Марш. Так вот, завершено расследование уголовного дела в отношении оперативного дежурного полиции, который не выехал за инвалидом, оставленным на улице в 35-градусный мороз, сообщается на сайте Следственного комитета России по Алтайскому краю. Значит, он обвиняется в халатности, в статье Уголовного кодекса. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Но я напомню, что в тот момент, когда это все происходило, в полицию обратилась женщина, попросила помочь, и только после повторного обращения по вызову уже приехали.
Ну вот дело возбудили,
помощь.
Слава богу. Идем дальше.
Да.
Нет, давай. Просто не слава богу. Нет, послушайте,
подожди,
это это ничего не изменит. Я к тому, что я читаю эту историю не для того, чтобы сказать, что полицейского накажут. Я напоминаю эту историю для того, чтобы еще раз всем напомнить, что есть люди среди нас, которые себе не могут сами помочь. И что не надо проходить мимо, потому что, ну хорошо, полицейского накажут, а толку-то человека все же не вернуть. Он погиб в страшной смерти.
Общемировое исследование, рейтинг стран по доброте. А доброта оценивается как раз по
количеству
помощи людям, да, по, так сказать, вот, желанию помочь. На первом месте Соединенные Штаты Америки. Есть там Великобритания. Самые на последнем месте в этом рейтинге Греция. России там нет вообще.
Ух ты.
Зависит от людей. Не
да,
от полиции,
да, я вот,
не
вот,
от милиции,
я об этом, собственно, почему я это начала говорить, что я здесь не про полицию,
да,
я про людей, которые тоже могли это все предотвратить.
А теперь о другом уголовном деле. Непонятно,
громко.
Какое, правда, это дело.
Не второе?
Дело, непонятно.
Какое?
Дело
третье?
Оборонсервиса подошло к кольцу, пишет газета «Московский комсомолец». Поскольку речь идет о том, что господин Сердюков, видимо, сочетался браком, и еще и они там венчались, с госпожей Васильевой, они расписались. Если это так, то они имеют право не давать друг на друга, друг про друга никаких показаний.
Да,
это
по статье Конституции.
Затрудняет, как пишет московский комсомолец, вот, так сказать, это действие. А здесь же в МК в качестве решающего аргумента жена главы управы предъявила гаишникам супруга.
Это очень смешная
неприятную историю. Оказалась вовлечена супруга главы управы района Марии на
Александра. Извини, можно просто я скажу одним предложением? Вот кажется, уже такого не бывает, да? Короче говоря, дорожная ситуация, разборка идет, и в этот момент дама на машине заезжает на тротуар. Ей говорят: дама, уедьте с тротуара. Она говорит... Она поехала вперед и начала давить этих людей, которые стали ей, ну, то ли случайно, то ли что. Когда к ней уже подошли ГАИ, все стали ей говорить, она, во-первых, положила некую табличку, что она, значит, там член чего-то.
Имею
там,
право, да.
А потом взяла, достала телефон. Почему заголовок такой смешной? Как там, что предъявила мужа, да? Она сказала: Коля, Вася, тут меня обижают. Тут же приехал муж, который немедленно позвал полицейского и сказал, что вот этот человек на него напал. То есть сразу, понимаешь, да? Сходу. Вот. То есть это гениально. Это в духе, ну, прошлых лет. Сейчас уже такое.
Почему прошлых-то? Мне кажется, наоборот, стало гораздо больше.
Ну, может быть. Ну, не знаю. Но
стало
это классика.
Больше.
Классика.
Да. То есть, ну,
дама,
вы же понимаете, дама замужем за гаишником. У нее должны быть какие-то...
Не за гаишником. Нет. Вот как вот депутат там.
Глава управы.
Глава управы.
Тем более. Она замужем за главой управы.
Обожаю.
Должны быть какие-то...
Кстати, о ГИБДД.
Да.
Комсомольская правда. ГИБДД обнародовал список банков, через которые штрафы лучше не платить. Платежи не проходят, а водители могут стать должниками.
Да. Кстати, Альфа-банк туда попал. Да.
Сегодня пишут об этом.
Ух ты.
И списочек банков тоже есть. В «Комсомольской правде». Здесь же, в «Комсомолке», туристы из Барнаула могут посадить в Турции на 12 лет. Он уже выезжал оттуда вместе с женой и ребенком, возвращался он. Вот, и вез с собой камешек, который, как он говорит, купил за 10 долларов, булыжничек. А на самом деле это не булыжничек, как сказали в Турции, а это вот их национальное достояние. Старинный камень. Поэтому жену с ребенком отправили, а его пока под предварительное следствие, под стражу.
Если позволите, очень важная тема. Forbes, вы знаете, там придумывают заголовки. Да. Ну, вообще все придумывают заголовки. Вот я вам говорю заголовок, но говорю Ире. Ты не говори, потому что ты знаешь. Вот если я тебе говорю... Вот название. Сланцевая революция. Ну, это про что?
Ну,
вот это нефть, газ, правильно?
Ну, да.
На самом деле нет.
Нет, конечно.
Что, про сланцы?
Про сланцы, которые, значит, говорится, произошел в России случилась сланцевая революция в дресс-коде. Произошел радикальный сдвиг, это Forbes, в отношении русских к одежде в публичном пространстве. То, что раньше считалось допустимым в частном обиходе, в рамках квартиры, семейные трусы и майка-алкоголичка на муже, гениально. Комбинация на жене, едва прикрытая халатиком, а то и без него, явилась в общественное пространство. Нижнее белье вышло в свет, и это не только семейники под видом шортов, но и полупрозрачные кофточки, откровенные выпускные платья у школьниц, низкая талия для мужчин. И дальше говорится, значит, стали, ну, знаешь, там какое-то тело хоть покажи. Нет, мужики ходят с пивным пузом, в сланцах, просто по улице. И тезис.
Жарко.
Ее лозунг «побалуй себя». «Побалуй себя» с характерным ударением на втором слоге. Ее главный аргумент – «а мне так удобно». Теперь у нас на публике удобно материться, сплевывать, сорить и носить нижнее белье под видом верхней одежды или просто проветривать свое голое тело, нисколько не заботься о реакции окружающих. Скажу честно, я такого не видел.
Но... Есть.
Попадаются, да?
Конечно. Есть,
нет,
конечно.
Ну, попадаются, конечно.
Когда
но...
становится жарко, попадаются, когда люди в метро ездят... В трусах, на самом деле, это не шорты, а это просто спортивные
цветные
трусы.
Трусики,
трусы,
да.
Спортивные.
Мне очень понравилась майка-алкоголичка.
Майка-алкоголичка, это, кстати, не знал, так не уж знал. Плохо. Ну ладно, сейчас они просто рядом. Такие нормальные, модные майки-алкоголички стали, ну понимаете.
Не на всех они.
Не знаю.
Хороши, я бы сказал так.
Когда мы с Гулько идем по Тверской в семейных трусах, у нас они...
Исландцах.
Цветочек, и скажи, они же выглядят как вполне шорты.
Конечно.
Понимаешь? И гордость. А мне так ниже. Удобно.
А что, вы при этом еще матом ругаетесь, плюс сплевываете, и что там еще
сквозь
было?
Сквозь зубы.
Сквозь зубы,
да.
На газон.
Ну и пожалуйста, вам так удобно, и пожалуйста. Вы можете мне сказать, когда вы будете гулять, вот это вот все?
Чтобы ты
чтобы я там
в костюме школьницы пошла вместе с нами?
Нет, чтобы я обходила вас кварталом, я с Гусманом пойду.
Собеседник, еженедельник собеседник, у них такой расследование, как всегда. Советскую элиту эпохи застоя часто было, так сказать, принято критиковать за любовь к шикарным казенным квартирам. Вот собеседник выяснил, что нынешние федеральные госслужащие живут гораздо лучше, потому что они, чиновники, получают квартиры, потом их сдают в наем или продают. Совершенно бесплатно получается.
Ну, не ври, ну лжешь. Зачем ты наезжаешь на...
Нет, я же не я. Как врут очевидцы, как говорит Пикуленко. Вот тут есть в расследовании. Как врут очевидцы. Это расследование еженедельника.
Вот собеседник, вот понимаешь, лжет.
Ну, конечно. Ну,
разжигает.
Что-то у нас Костя Пахмелов пришел в студию, а потом убежал.
Да, он не захотел.
В ужасе просто. Услышал вот это вот все, вот это ваше, вот это из собеседника, и убежал, чтобы не иметь к этому отношения.
Я все, я забыл.
Мы говорим, что ты, Костя, доброе утро. Мы говорим, что ты пришел, увидел нас и быстро смылся.
Ну, давайте тогда смену Караулова сделаем. Спасибо большое.
Смену Караулова?
О, боже. Какого Караулова? Я сказала смену Караула.
Просто, да.
Да, давайте сейчас короткая пауза, и потом мы о спорте.
Разворот.
3, 2, 1.
Реклама.
Для тех, кто спешит жить и привык везде успевать. Кто дорожит личным пространством и ценит комфорт. Готовый дом бизнес-класса в центре. Улица Верхняя Красносельская, 19А. Жилой комплекс «Шатер». Надежные инвестиции.
В комплексе детский сад, паркинг, фитнес-центр. Проектная декларация на сайте domshater.ru. Телефон 223-8888. Код города 495.
Настоящая работа для настоящих мужчин. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве проводит отбор российских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, на службу в органы внутренних дел, в подразделения патрульно-постовой службы и в участковые уполномоченные полиции. Телефон для справок 8-495-694-8242 и 8-495-694-96-84. Теперь мы отбираем только лучших.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551. 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
Вот новый разворот.
Спорт.
Доброе утро.
Доброе утро, Костя Похмелов.
Да, ну что, на... В универсиаде в Казани российские спортсмены продолжают коллекционировать награды всех мастей и уверенно лидируют в общекомандном медальном зачете. Впрочем, этому, наверное, и не стоило удивляться, поскольку в нашей стране проходит этот турнир. Есть виды спорта весьма экзотические, которые и медальёмкие для нас. Их, правда, нет в олимпийской программе. Я имею в виду, например, борьбу на поясах. Но даже не в этом дело. Все равно приятно, что на родной земле российские спортсмены одерживают победы, тем более, что болельщиков на трибуны в Казани приходят, ну, не так уж и мало. Так вот иногда показывают картинки состязаний, и видно, что люди на стадионе есть, вот, в частности, легкоатлетические соревнования. Я смотрел, а уж про вот эти вот борцовские схватки, борьбы на поясах, говорят, там яблоку негде упасть, потому что так любят в Татарстане эти виды единоборств.
Ну, смотрите, последнего того, что я вижу в 9.30 сообщение, может, оно уже было, это вот...
Совершенно верно. Россиянин... Ходьба на 20 километров, уже завершился этот заход. У них не забег называется, а заход, потому что они все-таки ходоки. Так вот, в тройке лучших сразу два наших спортсмена. Первым финишную ленточку пересек Андрей Кривов. Третье место занял еще один россиянин Денис Стрелков. Ну, а между ними просочился украинский спортсмен Руслан Дмитренко. Таким образом, ну, вот что самое интересное, вы думаете, две медали у нас по итогам этого захода? Так нет, их у нас сразу три, потому что помимо личных состязаний ведется еще командный зачет. Так вот, в командном зачете наши, разумеется, заняли первое место. И таким образом медали у нашей команды стало уже 46, из которых 21 золотая, 9 серебряных и 16 бронзовых. Для сравнения, идущие на втором месте в общекомандном зачете спортсмены Южной Кореи, студенты-спортсмены Южной Кореи, так вот у них в активе всего 7 медалей, из которых 5 золотых. Так что вот такое подавляющее...
Ну, совсем подавляющее.
...преимущество. Нет, ну что говорить? Конечно, говорить об уровне, о такой конкуренции, как, скажем, на вот, Олимпийских играх, наверное, не стоит. Я так мельком посмотрел результаты, например, баскетбольных матчей. Вот, например, в частности, сборная команда России обыграла баскетболисток Монголии со счетом 123-24, по-моему. Вот с такой разницей я даже не припомню, чтобы где-то были такие результаты в баскетболе. А одна четверть закончилась со счетом 30-0. Наверное, для монгольских спортсменок этот результат почетен. Но вот тренеры нашей команды, например, сказали, что не очень довольны действием действиями своих подопечных в игре со сборной Монголии. Видимо, хотели, чтобы было 160-0. Ну ладно, это все шутки. Я напомню, что вчера, во второй, собственно говоря, соревновательный день, наши выиграли 25 медалей. Всех медалистов перечислять просто времени не хватит. Скажу лишь, что золотых наград было 12 в академической гребле, борьбе на поясах, синхронном плавании, легкой атлетике, прыжках в воду, гимнастике и фехтовании. Ну, а сегодня гвоздем программы будет, естественно, выступление Алии Мустафиной, нашей мегазвезды, нашей олимпийской чемпионки. Вот. Что касается, речь идет о гимнастики. Ну, а у мужчин стоит обратить внимание на Николая Кусенкова. Этот спортсмен раньше выступал за Украину, а теперь будет представлять Россию. И вот для него нынешняя универсиада – это дебют в составе российской команды. Естественно, много стартов будет у легкоатлетов. Вот ходьба уже завершилась. Выйдет на старт наш олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, следить за выступлением которого всегда большое удовольствие. Завершают сегодня выступление синхронистки, а также борцы, вот эти вот на поясах. В общем, сегодня мы еще услышим российский гимн и звон российских медалей не единожды. О чем еще вам хотел рассказать? Вот немножечко о футболе, о том, как делается бизнес, ведется по-европейски применительно к футболу, потому что мы всегда поражаемся, за какие сумасшедшие деньги ведущие российские клубы покупают футболистов, а затем отдают их за бесценок. Так вот, например, не самый последний испанский клуб «Атлетико» совершил очень неплохую сделку. Он приобрел, продал лидера атак своих Радамеля Фалькао в Монако, если вы помните, за 60 миллионов евро, 60 миллионов, а ему на смену взял из Барселоны ветерана команды Вилью, Давида Вилью, форварда которому уже за 30, и заплатил за него всего 5 миллионов евро. Представляете, одного продал за 60, а другого
неплохо
купил
заработал.
За 5. Неплохо заработал. Понятно, можно сказать, что Фалькао сейчас, наверное, более ценный продукт, и действительно, наверное, выглядит посильнее, но не в таком же соотношении. Тем не менее, бизнес есть бизнес. Вот так вот почти в 12 раз ребята сумели сэкономить. Ну, а что касается Барселоны, раз уж мы заговорили о Давиде Вилье, то появилась информация о том, что в команде Тита Виланова может оказаться Серхио Агуэро, нападающий из Манчестер-Сити. По крайней мере, и агентства сообщают, что агент аргентинца уже начал переговоры с каталонским клубом, и если это произойдет, то, конечно, атакующий кулак у Барселоны будет, ну, я не знаю, просто с приставкой «супер». Ну, представляете себе, Неймар, которого вот только что приобрели у бразильского Сантоса, Месси и Серхио Агуэро. Очень интересно будет посмотреть, если все это произойдет, как будут играть против Барселоны. Для меня, честно говоря, это очень и очень любопытно. Вот. Ну, и скажу вам также, что опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки теннисной, я имею в виду как женской, так и мужской. Мария Шарапова поднялась на вторую строчку, она опередила Викторию Азаренко и уступает только Сирене Уильямс. Что касается мужчин, то здесь Новак Джокович сохранил за собой первую строчку, ну а Энди Маррей поднялся на третье место. Лучший из россиян Михаил Южный, 32-й вот в этой самой табели о рангах.
А как он составляется? Из чего, собственно?
Он составляется, исходя из выступлений по ходу всего сезона. Вот есть рейтинг как бы с начала года, это чемпионская гонка называется, а есть рейтинг скольки-то там недель, я не помню, сколько там у нас в году недель, то есть вот по итогам года спортсмен набирает очки и выходит на первое место в рейтинге. А вот чемпионская гонка, это с начала сезона. Сезон начинается, спортсмены набирают очки, вот кто больше наберет, тот и лидер этой самой чемпионской гонки. Но считается, что рейтинг вот этот вот 52 недель, он, конечно, гораздо более значимый и солидный. То есть ты действительно являешься полноправной первой ракеткой мира, если по итогам года финишируешь в рейтинге под первым номером.
Круто. Ладно, будем ждать.
Спасибо.
Спасибо большое. Сейчас короткая пауза, потом о погоде.
Разворачивайтесь в марше!
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Летом хочется легких рыбных блюд, но только на свежем воздухе.
Едем на летнюю веранду в Пеше.
Пеше – рыбный ресторан номер один с авторской средиземноморской кухней, где всегда огромный выбор наисвежайшей рыбы и морепродуктов.
На летней веранде Пеше в окружении тропической зелени и морского бриза вы насладитесь разнообразием летнего меню, прохладными лимонадами, молочными коктейлями и лучшими десертами Москвы. Ресторан Пеше. Кутузовский проспект, 10. Телефон 788-8707.
Москва за 3 минуты. Ежедневный выпуск московских новостей по вечерам после 22 часов с понедельника по пятницу.
Реклама на эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так, о погоде в Москве.
Дождь.
Сейчас идет дождь, плюс 16 в столице, относительная влажность 98%. Гроза, сильный дождь, сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, то есть когда этот дождь закончится, то потом еще кратковременный может быть. Плюс 24-26 в столице, сегодня до 26 по области, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Не знаю, я в этих случаях задаю вполне естественный вопрос, кто виноват и что делать?
А сразу вот что-то кто-то виноват, что ли? А что, кто, в чем виноват? В чем? В том, что вы ноги промочили по дороге?
Нет,
на работу?
Нет, я
что?
Пришел вполне нормально.
А
просто всегда журналист должен задавать этот вопрос интеллигенции.
Сейчас скажу, кто виноват. Значит, виноват Давид Салунский.
Дотик?
Да. Давид Земляничник.
Так кто из них? Это разные или одинаковые?
Это одинаковые. Поспел земляник, и Давид Салонской правильной жизнью сподобился дара исцеления от болезни духовного видения. Это вот из-за него идет дождь всяческий земляничный.
Дело уже заведено.
Ну, земляничный дождь, конечно. Там откуп будет, земляника, все в порядке. У них там договоренность, как это называется, сделка с правосудием. О погоде на следующие дни. Завтра также прогнозируют дождь. Днем 24-26, сегодня ночью до 14. Тепла, и вообще впереди у нас с вами вполне себе хорошая такая средненькая погода. 21, 26, 22, 27.
Это замечательно.
Но безо всяких таких температурных рекордов, насколько я понимаю, ни в ту, ни в другую сторону. Вот, поэтому, в общем, это хорошее такое среднее, прекрасное лето.
Короче говоря, ты имеешь в виду, что я должен радоваться жизни.
Да, сегодня у нашего выпускающего редактора Тихона Дзитко именины.
Именины, отлично. Я не могу радоваться жизни при этом режиме. Новости на эхе, где мы будем снова вскрывать недостатки, а потом эти же недостатки крупным планом.
В эфире «Вы этого не слышали».
О том, за что, по сути, осудили китайского железнодорожного министра, рассказывает в своем блоге руководитель представительства агентства РИА Новости в Китае Алексей Ефимов.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Здесь 6 минут. Ирина Воробьева. Ира, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Матвей Юрьевич.
Сейчас реприз будет поменьше, попыток вас развеселить поменьше. Вы не любите юмор, вы любите сатиру, но будет вам сатира. Значит,
сатира.
Будем жечь...
Напалмом.
Интересная мысль.
Внезапно, вспомнила
да.
Я.
Значит, вот неизвестно, кого удастся. Кого достанем? Давай сразу первую тему.
Да.
Тема горячая.
Горячая до сих пор.
прямом смысле этого слова.
Накануне в Саратовской области, в городе Пугачеве, начались беспорядки после того, как 16-летний молодой человек, уроженец Чеченской республики, убил десантника Руслана Маржанова. Вышли люди на митинги, требовали выселения всех, кто приехал с Северного Кавказа. Там очень жестко, насколько я понимаю, общались с представителями местной власти. Ну, давайте я не буду рассказывать, давайте лучше расскажет наш коллега. Это журналист, радиоведущий «Эхо Москвы» в Саратове, Никита Колпаков. Никита, здравствуйте, доброе утро.
Да, добрый день, коллеги. Действительно, ситуация сейчас довольно сложная, несмотря на то, что власти упорно говорят о том, что ситуация довольно рядовая и обычная. То есть, вот, допустим, мы созванивались с председателем общественной палаты нашей местной, он назвал вообще это убийство рядовым. Также и высказываются правоохранители, начальник ГУВД области Сергей Аренин поясняет, что никакого национального какого-то аспекта в данном инциденте нет, и это абсолютно рядовое преступление.
Рядовое или бытовое?
Ну, я имею в виду, то есть оно в порядке вещей, да, вы понимаете, о чем я говорю, да, можно и бытовым, в принципе, назвать.
Можно чуть подробнее, Никита, о том, как было вчера, то есть, собственно, с чего началось, потому что мы здесь на лентах информационных агентств увидели как-то все сразу, когда уже все происходило.
Ну, смотрите, вчера был очередной уже несанкционированный митинг. Люди вышли с целью протестовать. На него пришел глава местной администрации для того, чтобы поговорить с жителями. Его слова были как-то негативно восприняты, потому что он кричал в мегафон. Если смотреть по видеозаписям, сделанным вот с места происшествия, так скажем, его не стали слушать. Кто-то кинул бутылку воды в него, и народ начал дружно ликовать, начали раздаваться довольно такие серьезные лозунги. Люди просили депортации всех чеченцев, которые находились в этот момент в городе, потому что по их словам, по словам жителей, ситуация очень сильно накалилась. Это уже не первый случай. Буквально несколько лет назад у этого же самого кафе, где произошло убийство, был очень похожий случай. Там также убили человека, и также были представители разных национальностей. То есть, возможен был какой-то некий национальный конфликт, вот, и тогда там суд 500 тысяч штрафа дал человеку, которого обвинили. И поэтому жители говорили о том, что ситуация уже не первый раз случается. И
то есть они не видят наказания, да, для вот человека,
ну,
который...
Ну да, к сожалению, единственным возможным наказанием на тот момент собравшиеся считали именно выдворение всех, депортации всех вот чеченцев, которые там находились.
Угу. Никит, скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, ночью пришли местные жители к кафе «Халяль» и буквально хотели громить его.
Ну да, действительно, было такое, полиция убедила под возможной ответственностью административной или уголовной этого не совершать, смогли остановить. Там сейчас довольно много полицейских находится, то есть корреспонденты, которые там были, говорили о том, что едва ли не превышает число самих жителей. Туда стягивались и к вечеру вчера стягивались грузовики с ОМОНовцами, и весь день подъезжали полицейские, поэтому стараются взять сейчас ситуацию под контроль. Дело в том, что большинство полицейских уехало обслуживать универсиаду, они сейчас работают там, и поэтому, как я понимаю, некая нехватка в правоохранительных органах сейчас есть там.
Хорошо, это все происходит в Пугачеве. Как реагируют, не знаю, в других городах, в Саратове? Все же знают о том, что происходит. Может, туда какие-то люди поехали там поддержать пугачевцев? Как вообще реагируют на все это?
Из Саратова мы не слышали о какой-то реакции, ну, то есть со стороны людей, которые желают что-то поддержать. Мы слышали, что в Казани пытались руководители местной диаспоры, татарской, если я не ошибаюсь, выехать с поддержкой туда, однако их остановили на въезде сотрудники ДПС. Там сейчас, как передают корреспонденты, информагентства выставлены на подъездах к городу очень много постов ДПС, которые проверяют едва ли не каждого, который пытается проехать по этой дороге.
Вот это все сделано. Сейчас, одну секунду. Никита, еще один вопрос. Официальные власти, имеется в виду МВД, Следственный комитет, что они говорят про, собственно, вот это убийство?
Следственный комитет обещает максимально быстро расследовать данное дело. Официальные власти, то есть, допустим, начальник полиции области, они все призывают лишь к спокойствию, называют, высказываются о том, что преступление это вполне обычное, и ничего национального, сверхъестественного в этом плане нет. Поэтому вот такая реакция.
Вот этот человек, 16-летний молодой человек, уроженец Чечни, он задержан?
Да, он задержан, уже избрана мера пресечения, если я не ошибаюсь, это 2 месяца ареста.
Понятно, значит, соответственно, до того, как дело начнут рассматривать по существу, как дело перейдет в суд, обвинительное заключение. Спасибо большое. Наш коллега, журналист радиоведущих Москвы в Саратове Никита Колпаков был у нас на прямой линии со студии. Давайте сейчас буквально на минутку прервемся и потом поговорим о том, что происходит в городе Пугачеве Саратовской области.
Куда?
Реклама.
Бабуль, а я этого человека на переезде и вчера, и позавчера видела. Ходил, озирался, а теперь коробку какую-то к рельсам тащит.
Дед, иди разберись, что этот тип тут делает.
Не надо, бабуль, я уже позвонила.
Позвонила?
И правильно сделала. Один ваш звонок может помочь спасти многие жизни. Позвоните 02.
Внимание! Форекс Клуб начинает регистрацию на открытый бизнес-тренинг для всех, кто стремится к финансовой независимости.
Только этим летом помощь специалистов и готовые решения для профессиональной работы на финансовых рынках.
Количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться. Подробности по телефону 8 800 2002 600, 8 800 2002 600, www.forexclub.ru. Лицензия номер 032293. АНО ДПО МАИТ, категория 18+.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот. Мы продолжаем. Давай несколько продолжим эту тему и сделаем кое-какие выводы. Во-первых, важно, я бы еще добавил к тому, что сказал наш корреспондент в Саратове, что вот этот молодой человек, который убил, сколько ему там, 18? 16, да? Что он, собственно, уже дал признательные показания. Ну, там это был небольшой секрет, кто это сделал. И, наверное, вот мое ощущение, да, я не хочу проводить никакие голосования и так далее. Действительно, преступление не имеет национальности, это с одной стороны, но с другой стороны, оно имеет национальность. Вернее, в данном случае я бы даже обратил внимание. Вот, знаешь, я во всем ищу какой-то, политический аспект. А какой политический аспект здесь? Здесь чрезвычайно разогретая ситуация. С одной стороны, Рамзану Кадырову не удается своих, так сказать, соплеменников уговорить, чтобы они вели себя поскромнее. Сколько он уже, например, говорил по поводу выстрелов в Москве, вот эти свадьбы и так далее.
Да.
Даже свадьбы. Не удается. Он и говорит, может, у них характер такой или так далее, да. С другой стороны, справедливо уже, мы так к этому привыкли, что уже как бы не удивляемся, да. Опять кавказские ребята чего-то там такое набузили. И во всем ищем как бы баланс. Но я бы сказал, что здесь все-таки баланс нарушен. Почему? Потому что ребята бузят. Я вот, понимаешь, я выбираю слова, говорю наиболее аккуратно, не разжигаю, прочитал перед этим все последние законы, принятые Государственной Думой. Но из песни слова не выкинешь. Особенно из этой кавказской песни. Это вот... И, понимаешь, когда вот это произошло и вышел весь город, и город говорит, убирайте их вообще, вот это абсолютно яркая, отчетливая, выпуклая картина политической проблемы, которая происходит. С которой, конечно, власти, я не знаю, там, Кремлю совместно с Кадыровым, совместно с правозащитниками, совместно нужно искать какой-то выход. Потому что, видишь, ситуация заморожена, и мы все время видим одну и ту же картинку. Кто-то убивает, и тут же выходит весь город, или полгорода, или демонстрация, которые говорят, убирайте их вообще. Понимаешь? Вот у меня ощущение того, что это очень мало продумано.
С другой стороны, когда в городе, в большом городе, в российском большом городе, да, в европейской его части, в смысле, в европейской части страны убивают кого-то ну, там, кого-то из уроженцев Северного Кавказа, то не выходит никто на улицу и не говорит: уберите этих подонков, там, бритоголовых, которые нападают. Понимаете? Не происходит вот этого в обратную сторону.
Знаешь, Ира, я не хотел бы сейчас в данном случае вообще касаться как бы гражданского общества. Потому что справедливая история. Я однажды прочитал в Фейсбуке такую публикацию. Там, я не помню, то ли парень какой-то, то ли женщина какая-то. Парень, по-моему, какой-то рассказывает, что я был толерантным-толерантным, пока не шел вечером домой, и, в общем, там его чуть не изувечили. Понимаешь, он говорит: все, теперь толерантность моя закончена. Поэтому в данном случае я вижу чисто политическую проблему. Опять же, политическую, понимаешь, не с точки зрения того, что там надо отделять Чечню или Дагестан или Ингушетию, а просто это требует какого-то более серьезного, такого серьезного какого-то изучения. Может быть, изучение опыта там других стран, в которых удается
У меня вопрос. Вот вы просто сказали, что давайте не будем говорить о гражданском обществе. Вот те люди, которые в городе Пугачёве, вот этот город, который вышел на улицу, это гражданское общество?
Нет, это гражданское общество, которое работает абсолютно фейково. Почему? Потому что что могут люди, которые все это увидели, что они могут потребовать от власти? Уберите этих. Но мы понимаем, что это не решение вопроса. Потому что эти, ну, в кавычках, естественно, как их там презрительно называют, а в данном случае, ну, вот представитель этих взял и зарезал. Эти живут и в этом городе, и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Понимаешь, вот эта межнациональная история, она как-то все-таки должна... То есть усилия прилагаются? Прилагаются. Обрати внимание, так сказать, до кровопролития не дошло, да? Приехал... Там ОМОН, правда, я читал, не вмешивается, но приехала милиция, там уговаривали, тут же приехало начальство.
Вот
это очень важно. Нет, очень важно, да, что вот приехало руководство, чтобы не было. Видите, они к нам даже боятся приехать. Все приехали, вот, пожалуйста, почитаем. Там все приехали, там стоят на месте, уговаривают. То есть это умеют делать тактически. А вот стратегически пока не получается этот вопрос решить.
Смотрите, еще стратегически, если смотреть в общем и в целом на эту картину, получается, вспомните, когда фанаты выходили на улицы города, до Манежки, когда они перекрывали Ленинградку, они шли тогда к прокуратуре, к зданию прокуратуры, потому что они понимали или думали, или у них была информация, что человека, который там убил...
Отмажут.
Да, и вот отмажут. Дальше, байкеры, вспомните, город Москва. Они то же самое, они понимают, что их отмажут. Вот в чем...
Нет, тут бы я сказал нет. Вот сейчас никто его не отмажет. И то, что его мгновенно взяли и показывают... Ну, вообще, сейчас никто особо...
Вспомните, отмажет. Наш с вами коллега сказал, что было убийство у того же кафе, и человек, который это сделал, отделался огромным штрафом. Как?
Сейчас, вот подожди. Давай, значит, было-было, да? Жизнь меняется, и вот ты видишь. Вот перед тобой информационная картина. Вот если говорить формально, то все сделано. И этот парень уже арестован, он дал признательные показания, он сказал: я зарезал. Значит, если он зарезал, уже тут отмазывай, не отмазывай, теперь можно только дождаться суда и там сказать, что вот там 10 лет – это мало, а надо 20 лет. Понимаешь? Ну, ясно, что срок. Я просто о чем говорю, пойми. Я очень не хочу сейчас говорить, вот там он убил и так далее, это нация, это нация. Я во всей этой истории, еще раз повторю главное, и мы можем, ну, наверное, пойдем с тобой дальше, без всяких голосований, потому что, ну как, ну человека убили, какие тут голосования там, да? Я просто считаю, что, вот знаешь как, во всем принято винить Путина, да? Это вроде и проблема, вот то, что произошло, это и не вина Путина, и в то же время вина Путина. Понимаешь, не вина тактическая, потому что...
Ну, он не виноват напрямую в том, да, что один человек убил другого.
Но, тем не менее, вина стратегическая, потому что, давай прямо говорить сейчас, да, без кровавого режима. Многое сделано, да? Такие, ну, вспомним там Басков, вспомним Ирландскую республиканскую. Это такой какой-то длительный процесс, пока, например, выйдет Ирландская республиканская армия и скажет: все, мы складываем оружие, мы там это самое, да, там Шимпейн что-то заявит и так далее. То же самое баски,
но
которые ничего не сказали.
И так далее,
да, потом баски, кстати, ничего, ну, там они сказали, но полусказали, и вообще можно что-то взорвать. Я просто говорю, что, конечно, этот процесс такой долгий, да, но я думаю, что он решается. И мне кажется, что мало усилий таких, знаешь, вот усилий мало приглашены специалисты, которые... То есть берут менеджеров, понимаешь, и говорят там... То есть два варианта решения. Первое. Рамзан, мы тебе даем любые деньги, только держи под контролем. И Рамзан говорит про вот этого террориста, который, как его там фамилия?
Умаров.
Умаров. Он говорит, что Умаров, ты подожди, мы тебя грохнем. И думаешь, он типа найдет игру. Наверное, знаешь, как принято говорить, проводится большая работа по этому поводу. Я понимаю. Угу. Надо его вместо олимпийского огня насадить на вот эту вот шпиль, на котором будет олимпийский огонь. Сделают. Но как быть вот со всем вот этим, понимаешь? То есть мне кажется, что вот стратегически не могут найти вот этот ключик, который... Понимаешь, потому что формально вроде все в порядке. И они живут, и как бы их не чморят, и вроде понимают, все уже там свыклись, что Чечня – это российская территория. И как-то есть они плохие, но есть и хорошие. Вот ты знаешь история, когда кто он был, дагестанец или ингуш, который вытащил двух девочек и так далее.
Да,
это обо всем рассказали, понимаешь, великий человек, царство ему небесное. Но вот пока плохо работает, вот скажем так.
Да, причем плохо работает, ну, со всех сторон. Просто и те не понимают, и эти не понимают. И это, конечно, непонимание, оно очень страшно.
А наша задача, да, вот сейчас реклама будет. Какая наша задача в данном случае? Не заводиться. Понимаешь?
Да.
Не заводиться.
Потому что очень много откуда несется и несется, несется в обе стороны. Одни против других, эти против этих. Кто-то перестал быть толерантным. И, не дай бог, это публичное лицо, которое потом активно об этом рассказывает.
Мы большая... Вот знаешь, вот просто как мантру.
У нас
мантру.
Конституция Российской Федерации.
Вот давай,
со слов. Мы многонациональная страна.
Мы многонациональная страна. И давай скажем, что да, конечно, это все ужасно и так далее, и так далее. Но возьми любого там либерала, не знаю, такого, что вообще... там горит у него одно место, понимаешь, такой он либеральный, и спроси, вот сейчас, в 2013 году, ты согласен с тем, чтобы сказать Чечне «до свидания»? И любой человек скажет «нет». По разным причинам. Один скажет, потому что там типа нам нужна
я
большая...
Я с вами не согласна.
Ну, хорошо. Еще раз, не будем...
Ну, не скажешь. Ну, окей,
но ты
да,
понимаешь
да,
те причины, да. по которым, как мне кажется, большинство скажет нет. Да? Потому что, мне кажется, мы прошли какой-то Рубикон. Рубикон, когда это была бандитская абсолютная история, в бандитизме которой... Вот тут я прямо скажу. Всякие решения о войне, о первой чеченской, о второй чеченской... сыграли свою роль. Поэтому тщательнее и аккуратнее. Реклама, потом продолжим.
Ну что, реклама?
Для тех, кто спешит жить и привык везде успевать, кто дорожит личным пространством и ценит комфорт, готовый дом бизнес-класса в центре. Улица Верхняя Красносельская, 19А. Жилой комплекс «Шатер». Надежные инвестиции.
В комплексе детский сад, паркинг, фитнес-центр. Проектная декларация на сайте domshater.ru. Телефон 223-8888. Код города 495.
Газета «Собеседник» на этой неделе. Эдвард Невидимка. А существует ли Сноуден? Реформа РАН. Чем закончится противостояние академиков и правительства? Универсиада. Подготовка и открытие. Все по-взрослому. «Собеседник» во всех киосках печати. 16+.
Делаю время, час в потеке. Но с рекламою на эхе.
Вот новый разворот.
А вот смотри, Ира Воробьева, давай отметим важная история, которая произошла. Это газета «Коммерсант», обналичку выводят из обращения. Да, ну почему? Потому что мы там смотрим на какие-то громкие дела, связанные с правозащитной деятельностью и так далее, а какие-то вещи, которые происходят рядом с нами, умопомрачительные, да, типа дело там, ну, условно говоря, Сердюковского. Uh-huh, мы не очень uh-huh. на это обращаем внимание, потому что, ну, там, украл, шмукрал, да.
Ну, мы это, да, не осознаем.
Да, и вот смотри, МВД разоблачило целое преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью. За несколько лет ее участникам удалось обналичить или вывести за границу. Тут держи меня за руки, потому что я не понимаю этих сумм, просто моя жалкая фантазия. Вывести за границу около 36 миллиардов рублей. Вот 36 миллиардов рублей, понимаешь? Миллиардов, слышишь? Не миллионов, а 1 миллион – это 30 тысяч долларов.
Не слышу,
долларов.
Потому что я не понимаю.
Не понимаю
сумму.
Тоже. Напишите нам по смс-ке, сколько это долларов. Я в долларах, я не могу такие суммы.
Мне
36 миллиардов, я начинаю считать нули, это как, знаешь, в банковском счете. 20 нулей. Напишите, пожалуйста, а потом финальные цифры. Операция против сообщества была проведена в рамках реализации поручений та-та-та-та-та. значит, был задействован едва ли не половина всего личного состава главного управления. 80 обысков. И далее тоже, мне нравится, слышишь, было изъято более 1 миллиарда рублей наличными. В общем, и радостный наш министр внутренних дел, который
очень
показывает...
Очень хорошая фотография,
очень,
да, как
смешно,
коза у него.
Знаете, он...
В смысле, козу показывает.
Да, он козу показывает, типа, я вам украду.
Ну, а или теперь... Викторе, не знаю, победа там, что-то.
И вот смотри,
такое.
Приятное это сообщение, приятное, да, взяли там за задницу этих ребятишек, да, взяли, да. Ну, они какие-то, вот видишь, вывозили туда-сюда, да. А вот теперь я тебе читаю газету «Известия». Вот, уважаемые радиослушатели, понимаете, это ведь проблема. За что мы любим наше Отечество? Вот мы любим наше Отечество, наверное, за подобные вещи, вот, которые в газете «Коммерсант». Когда бескомпромиссно там поймали кого-то. Я не хочу сейчас говорить, будут осуждены или не будут осуждены. Вот за это любим мы Родину, да? Любим. Правильно?
В эти моменты, я бы сказала, да. Мы любим.
Вот в этот момент мы любим Родину. Мы видим, что типа там дядя Степа, милиционер, занимается своим делом. А теперь я вам хочу прочитать вот другую вещь. И спросить вас, как одно соединяется с другим. Вот как это соединяется? Ну, у нас, правда, вот давай уже мы перелезем на следующую вот историю. Вот, понимаешь, я люблю, когда вот там жули... Вот появилось опять сообщение, что... Ты знаешь, что Британия, они официально не сказали, но уже слито, что Британия приняла список Магнитского. Стало известно, там сделал один из англичан запрос, и ему официально ответили, что список такой есть, и даже слили фамилии. В общем, принцип соблюден, только добавлены двое убийц, по-моему, чеченцев, там, ну, в общем, ликвидаторы, знаешь, вот то, что у нас называется. И как-то вот так вот вдруг выясняется, что людей из списка Магнитского у нас возбуждены уголовные дела, но аккуратно написано, правильно написано, но не по делу Магнитского. То есть вот эти легендарные 250 миллионов долларов, которые были выведены, из-за которых Магнитский погиб, вот никак, понимаешь, не удается откровенно сказать, что вот и их сейчас там посадят, там ту же
Степанову.
Но по другому делу. И мы будем все время думать, таких все-таки это вот такой знак Кремля, понимаешь? Но вот как люди тратят деньги, вы сейчас узнаете. И узнаете сразу после новостей в исполнении Варфоломеева. Все мы вам доложим, как тратятся деньги. Узнаете сейчас. Новости.
Поехали.
На «Эхе Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето. Сезон отпусков, а значит и квартирных краж.
Установите охранную систему «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Звоните сейчас. Охранные системы «Гольфстрим». 983-0000. Код города 495.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вдова мясника Эльза Кох, всемогущая жена всесильного коменданта Бухенвальда, обладательница собственного зоопарка, роскошной виллы и коллекции вещей, сделанных из человеческой кожи. Как сложилась судьба женщины, которую узники лагеря прозвали Бухенвальдской ведьмой? Об этом читайте в новом номере журнала «Дилетант». Также в номере «Секрет боевых машин Архимеда. Как ученый в одиночку противостоял римской армии». История копейки. Не монеты, а машины. Как ВАЗ-2101 стал в Союзе культовым автомобилем. А также исторические новинки из мира кино, книг и компьютерных игр. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте diletant.ru.
Во вторник, 9 июля, в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ведущая передачи Марина Королева. «Особое мнение» во вторник после 19 часов.
Жизнь русских в Белоруссии. Об этом пойдет речь во вторник, 9 июля, в программе «Лингва Франка» после 22 часов.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Развернитесь, пожалуйста.
Я хочу знать.
Да, я тебе расскажу. И я хочу обратиться к соответствующим ребятам, чтобы меня туда взяли на работу. Мне надоел Венедиктов, мне ты надоела, мне надоела Фельгенгауэр. Кроме того, я хочу заниматься настоящим делом. Я тебе сейчас расскажу, что такое настоящее дело.
На благо Родины.
Нет, настоящее дело всегда на благо Родины. Не так ли? Ты, конечно, знаешь Андроника Мигроняна, нашего замечательного политолога, который бескомпромиссно находится в Соединенных Штатах и работает там в такой замечательной организации, которая отстаивает имидж. Ну, то есть, в чем смысл его работы? Что этот кремлевский человек просто бегает по всяким... Я не знаю, выучил ли он английский и так далее, но, наверное, выучил за это время. Ну, там, мне хороший английский нужен. И вот он бегает по всем, ну, и рассказывает, что у нас все хорошо. Формированием позитивного имиджа России в Великобритании займется фонд в Великобритании. Займется фонд «Позитивная Россия», одним из руководителей которого станет депутат Василий Шестаков. И вот, ну, хорошо, сделали конторку, да? Значит, Шестаков, объясню тебе, кто он. Он является товарищем Владимира Путина по спорту со школьной скамьи. В соавторстве с Путиным они написали несколько книг: «Дзюдо. История, теория, практика» и «Учим дзюдо с Владимиром Путиным». Твою мать, почему я не в этом кооперативе «Озеро»? Почему? Я бы тогда написал там книгу, не знаю, там «Видение. Учимся ораторскому искусству с Владимиром Путиным». И меня бы назначили в Англию. Я бы хоть дожал свой английский язык. А так, hello, goodbye. Теперь, как меняется мир под воздействием Великой России? Инициаторами создания фонда стали, внимание, англичане. Понимаешь, англичане, у них... они, ты же знаешь, англичане тонкие люди. Они тонкие люди. Они все время чувствовали, что они живут в обстановке лжи и лицемерия. Что они вот пишут про Россию и лгут. Пишут и лгут, лгут и пишут. Понимаешь? Оказывается, к Шестакову обратились известный общественный деятель барон Тим Льюин и владелец имиджево-консалтингового агентства Дэвид Бернстайн. Их просьбу одобрил принц Майкл Кентский, премьер Дэвид Кэмерон. Я тебе скажу, что Дэвид Кэмерон, он, конечно, просто... Да он шиза обыкновенная. У него как-то раздвоение, шизофрения.
У него родственники в России.
Нет, дело не в этом. Ну, во-первых, родственники. Они ж кормили его кулебякой. А самое главное другое. Вот шизофрения – это когда как сказать, ну...
Раздвоение
личности. С одной стороны... Он Джекил и Хайд. Он, значит, когда он Джекил, он утверждает список Магнитского. А когда Хайд, он понимает, что, черт побери, он звонит Кенскому, и тот ему говорит, пора с этим завязывать. С последним Шестаков встретился та-та-та. Это инициатива английской стороны. С точки зрения англичан, держись за стол, в последнее время информация о России поддается однобоко. Понимаешь, по мнению англичан. А британцы хотят давать информацию объективно, не через призму антироссийской пропаганды. То есть, понимаешь, англичане чувствуют, что они, англичане, подают информацию. Вот BBC, например.
Да ужас.
Мы-то, ну, с тобой, что? Мы-то с тобой что про BBC знаем? Там образец, да? Меня Манана Асламазян там тыкала носом и говорила, учись. Оказывается, BBC-то дерьмо. Что вот это BBC?
Однобокое, как там это было?
Ну, однобокое. В таких инициативах... И дальше вот этот, который дзюдо вместе с Владимиром Путиным, утверждает, что намерен в ближайшее время обсудить стратегию развития фонда.
С Путиным.
Значит, здесь не упоминается одна важная вещь. Но, как говорит Оля Журавлева... Ее любимая фраза, которую я люблю цитировать. А догадайся с трех раз. Вот он. соавтор Путина.
Угу.
А как ты считаешь, кто будет финансировать? Кенский?
Ну, а что, почему бы нет?
Кенский,
мне кажется,
да?
Кенский может.
Понятно. И вот, значит, мне нравится, что глава Нью-Йоркского представительства Института демократии и сотрудничества.
Так, сейчас я...
Андроник Мигранян.
Так, уложила.
Мне нравится вот это. Он сказал: «Я приветствую создание позитивного образа России в любой точке земного шара. Насколько успешным будет проект, зависит от многих факторов. Средств, которые будут на него выделены, людей, которые будут заниматься вопросом, полагает Мигранян». Ну, здесь есть, правда, какой-то отстойный политолог Минтусов, жалкий, который говорит, что это непродуктивно. Более конструктивная позиция, говорит Минтусов, который ничего не понимает в этой жизни. Это уже ясно, и судьба его будет печальной. Это внимательно смотреть на то, почему такое освещение происходит, и менять что-то в практике внутриполитических процессов, говорит бывший политолог Минтусов, которому уже едет Следственный комитет. И я задаю тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, так мне за это тоже любить путинскую Россию? Вот чему мне радоваться? Мне радоваться тому, что нашли этих жуликов, или тому, что эти бабки пойдут на других жуликов, которые будут с семьей жить, там оплаченная квартира, вот это вот все. Точно как живет Мигранян, как живет эта тетка во Франции, как ее там фамилия. Вот это. Ну, там же еще одна есть, она во Франции. Слава богу, я обожаю, понимаешь, я не запоминаю их фамилии, они вылетают из моей жизни. Ну, там одна тоже борется, в городе Париже. Вот скажи, пожалуйста, и он пойдет к Путину, скажи, Путин ему откажет, соавтору
по... Да что вы, зачем?
Понимаешь?
Это же прекрасно, давайте создадим целый телеканал, который будет вещать про
Россию.
Уже
он есть, Russia Today, ты посмотри.
Я про это и сказала.
Я восхищаюсь руководством канала Russia Today, она великий человек, она все сделала, и канал этот везде вещает, и там американцы работают, бабки получают. Почему я... пролетел вокруг этого.
Подождите, единственное, что вас... Единственное, что вас расстраивает, это да. То, что вы пролетели мимо этого.
Да.
Я думаю, что большинство наших радиослушателей точно так же расстроятся, потому что как же так, надо же рассказывать правду. Если мы рассказываем правду про Россию, мне кажется, что многие люди готовы были бы за не очень большие деньги это делать.
Проблема в том, что в России несколько правд. Вот правда то, что поймали этих жуликов, и проблема в том, что другие жулики эти бабки потратят.
Ну, нет, правда, в общем, она как бы одна.
Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Я представлю. У нас в эфире первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Михаил Евгеньевич Старшинов. Здравствуйте, Михаил Евгеньевич.
Здравствуйте.
Матвей Гонопольский, вместе со мной Ирина Воробьева. К вам два вопроса.
Очень приятно.
К вам два вопроса. Первый приятный, второй неприятный. Вернее как, ну первый про одно, второй про другое.
Да.
Очень нужен ваш комментарий, насколько правильно все делается в Пугачеве, и как вы оцениваете эту историю?
Вы знаете, вот на сегодняшний день я ее могу оценивать только на основе той информации, которую мы получаем из общедоступных источников, газеты, телевидения, радио. Вот отправил я запросы, соответствующие руководителям всех силовых ведомств. И в первую очередь от генерального прокурора я жду ответа уже официального о том, какие результаты проверки, которая будет проведена по этому вопросу, какие были меры приняты, либо не приняты должностными лицами. Потому что на самом деле это вот как пословица, помните, чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Вот примерно по такому сценарию развивались события уже во многих населенных пунктах. Это мы помним драку на лесопилке в Кировской области, то же самое было в селе Ремонтное, Ставропольский край, сейчас Саратов. То есть совершенно очевидно, что вот со стороны, во всяком случае, что если произошло убийство, понятно, что убийство убил представитель одной национальности другого, ясно, что коренное население. Совершенно очевидно, что это, ну, на 99% перерастет вот именно в то, во что это росло сейчас. Но неужели за все эти дни нельзя было какие-то провести превентивные мероприятия, стянуть дополнительные силы туда милиции, провести профилактическую работу с гражданами? Ну, я не хочу сейчас здесь перечислять весь набор тех мероприятий, которые обязаны провести местные власти и, конечно, правоохранительные органы.
Я прошу прощения, Михаил Евгеньевич.
Опять это все как снег на голову.
Ну, Михаил Евгеньевич, услышьте меня, пожалуйста. Вы сказали обязаны. Обязаны по закону?
Ну, конечно. Ну, по закону, в соответствии со здравым смыслом. Но здесь вот с какой стороны, не посмотри. Но это прямая обязанность человека. В конце концов, вот даже мы, дайте, закон обязательно, конечно, в соответствии с законом. Но даже вот чисто с человеческой точки зрения, я вам хочу сказать, ну, неужели этот глава района или начальник райотдела милиции или там оперативник ФСБ, который там в районе находится, ну, неужели им вот это все нужно? Ну почему же они раньше-то не дали эту телефонограмму? Там,
ну понятно, то есть вы имеете в виду...
Укрепите, ну что же это такое?
Вы имеете в виду, что надо действовать на опережение, правильно?
Да, это же уже 158 раз одно и то же, да. Один вот и тот же сценарий, вы
у понимаете? У меня еще, если позволите, у меня еще один вопрос к вам.
Конечно.
И не удивляйтесь тому, что он такой чуть-чуть многоэтажный. Да. Скажите, вот вы хотели бы, чтобы я сел в тюрьму?
Ну, у меня такого желания нету. Я вообще никому этого не желаю.
Да. Значит, послушайте, у меня есть проблема. Вот сейчас придет Венедиктов, вам известный, да?
Да.
Знаете, да, такой бородатый.
Конечно.
С прической? Он начнет на меня орать. А я не хочу, чтобы он на меня орал. Я вам объясню, в чем проблема. Значит, мне надо слушателям сегодня утром, у меня же утренний эфир, правильно? Утренний. Значит,
да.
Я первый сообщаю новость. Так?
Да.
Я должен сообщить новость, которая вот произошла там, и читаю ее. Значит, вчера в 40-тысячном Пугачеве, это я вам цитирую по газете РБК «Дейли». Вчера в 40-тысячном Пугачеве Саратовской области прошел тысячный митинг. Собравшиеся требовали выселить из города всех чеченцев. Из-за того, внимание, что в ночь с пятницы на субботу 16-летний чеченец зарезал скальпелем 20-летнего Руслана Маржанова. Значит, ваш комитет предложил не упоминать национальность до того, средства массовой информации, до того, как будет приговор суда. Значит, что мне делать? Вот посоветуйте. Значит, если я говорю 16-летний чеченец, то я нарушаю закон, потому что я напоминаю его национальность и разжигаю межнациональную роль. Если я не говорю, то 16-летний парень зарезал скальпелем, но если я не упоминаю, а я готов не упоминать, то тогда нужно сказать и вторую часть, что пришедший тысячный митинг требует высылки людей одной национальности, подумают, что евреев, одной национальности, чтобы их не было, а это националь... Слушайте, пожалейте меня, а? Ну что мне делать? Вот я сижу в эфире, скажите, как мне себя вести, мой дорогой?
Совершенно понятен ваш ход ваших мыслей, ход вашего рассуждения. Но что делать, я скажу только одно, другого я сказать не могу. Нужно соблюдать закон. Хочу сказать какую-то простейшую вещь, что у преступности нет национальности.
Не-не-не-не-не, подожди, мой дорогой, подождите, подождите.
Логика подсказывает, что нужно понимать, так сказать.
Михаил Евгеньевич, ну я же вам, дорогой, задал конкретный вопрос. Вот я сижу в эфире, у меня работа, я должен рассказать. Если я не буду упоминать... Не говорите мне общие слова, я знаю, что у преступников нет национальности.
Да.
Я спрашиваю конкретную вас вещь, конкретную. Как мне говорить об этом в эфире?
Я думаю, что нужно связаться с представителями диаспоры в Саратовской области и попросить комментарии на эту тему у них.
Нет, как я должен объявить, как я должен новость рассказать, новость. Хорошо, я им позвоню, но я же должен сказать, что это чеченская диаспора. Получается, что я уже нарушил закон.
Ну, Матвей, тут во всем есть здравый смысл, и мы с вами его прекрасно понимаем.
Да какой здравый смысл, если потом ко мне придет Следственный комитет?
придет, к вам сначала придет Венедиктов, вы же сами сказали.
Так дело не в этом. Венедиктов начнется хуже. Послушайте, вы послушайте, Михаил Евгеньевич, вы думаете, что я вас или провоцирую, или что? Поймите, это реальная проблема.
Венедиктов будет
на меня. Венедиктов начнет на меня орать, что я нарушаю закон. Понимаете, когда я его спрашиваю, а что мне делать, он говорит, вот у того, кто подобные предложения делает, у того и спрашивай. Поймите, у меня двое детей маленьких, я не хочу терять работу. Я и работать хочу, это все рассказывать. А с другой стороны, вы член Государственной Думы, и именно из вашего комитета исходит это предложение. Просто объясните мне, как мне работать.
Нужно находить какие-то компромиссы.
Компромисс, как мне?
Те сложности, которые, может быть, у вас возникли в связи с принятием этого закона, но я абсолютно убежден, что закон этот правильный, и разжигать межнациональные конфликты, конечно, никоим образом нельзя. Хотя я понимаю, что здесь, особенно в Саратовской области, там всем все понятно, ни от кого это, к сожалению, не скрыть. Какова там причина и кто участники вот этого вот конкретного преступления. Тем не менее, я считаю, что всем нам необходимо принимать максимум усилий для того, чтобы мир и согласие в нашем обществе царили, а не спекуляции на национальном.
Ну вот, Михаил Евгеньевич, вы кинули меня, понимаете, кинули.
Да, под поезд.
Под поезд. И так и не объяснили, что мне делать.
Правосудие.
Так и не объяснили, что мне делать.
Закон суров, но он закон.
Да, закон суров, но он закон. Да, вот будете мне выплачивать зарплату, потому что я не могу выполнять свои обязанности.
Приходите ко мне работать помощником. Тогда на вас не будет распространяться этот закон.
Я вам благодарен за хороший нормальный совет. Спасибо вам большое.
Да, это был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности Старшинов Михаил Старшинов. Давайте сейчас короткая пауза, а потом продолжим.
Разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Центральная клиническая больница Управления делами президента России с поликлиникой – лучшие традиции и бесценный опыт кремлевской медицины. В крупнейшем многопрофильном стационаре страны ведущие отечественные специалисты используют новейшие диагностические и лечебные технологии. Забота о здоровье и психологический комфорт пациентов – принцип, которому следуют сотрудники ЦКБ более полувека. Доверие невозможно купить, его можно только заслужить. Нам доверяют. Звоните по телефону 530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Слушайте по будням в 8.42 специальную программу «Место встречи», представленную туроператором ДСБВ.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб Эхмуск.
Вот новый разворот.
Можно я не буду комментировать?
А мне кажется,
скажу
здесь
одно.
Нечего комментировать.
Вот, ребята, вот принимаются законы. Нам так, типа запрещается, могут наказать, могут предупреждения. Значит, и что делать?
Идти как? Помощники депутата, им все можно.
Я хочу, вот здесь Сергей из Москвы рассказал. В Париже за положительный образ России борется историк Нарочницкая. Правильно?
Да.
Те моменты, когда она приезжает сюда, она рассказывает, как неусыпно. И так далее. Ну, все. Вот мне пишут, надо было спросить, как вы на моем месте озвучили бы эту новость. Так, Шурик, я ж спросил. А он мне говорит, позвоните в диаспору. Так я должен сказать, чеченская диаспора. Понимаете? Но вот Лена говорит главное.
Да, это то, о чем я сказала.
Депутат сказал, да? Что на них не распространяется.
Да.
Идите в мои помощники.
Да.
А вот здесь подсказывает Любовь из Самары. Подросток не местного происхождения. То есть вот этого Магомета, да, которого убил подросток не местного происхождения.
Ну, вообще можно, конечно, изгаляться как угодно, только я смысла не вижу.
Когда вы и уважаемые радиослушатели, и портянки, которые тоже, бог с ними, уважаемые радиослушатели, вот когда вы думаете, что вот это так все просто, сел у микрофона и поговорил, вот... Помните, вот так вот это все делается. Когда начинаешь вплотную спрашивать, и власть чувствует себя прекрасно только по одной причине. Ей не задают вопросов. Вот сейчас мы задали вопрос. Уважаемый мною замечательный человек Михаил Евгеньевич Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, ну, так сказать, аккуратно кинул нас.
А что аккуратно? А как он? Ну, вот давайте представим себе. Просто мы хотели не комментировать здесь, потому что комментировать, в принципе, было бессмысленно. Он все сказал, все было услышано. Люди, которые предлагали и принимали закон, как и этот, и как и многие другие, они в самом деле не представляют, как и что будет работать.
Вот пишет человек. Молодец, Матвей, круто прессанул. А другой пишет, шикарный диалог. Там, ребята, да... Как, вы что, это вот как называется там, там, раскрыл гостя. Да ничего, я просто вопрос задал. Просто, как работать? Выясняется, никак.
Никак, нет, еще вам сказали, как. Точнее, вам сказали, где.
Где, да. Вот, кстати, замечательно.
Куда? Куда? Вот, вот так и сказали, напрямую абсолютно. Я уж не знаю, насколько...
То есть, получается, что мы просто бесконечно нарушаем закон. То есть, они напринимали законы. Они нас обложили вот этим. Ну, как бы... И они все время говорят такую фразу. Ну, ай, ради бога. Ну, что? Я говорю, придет Следственный комитет. Ну, что же?
Нет, да они говорят, что вот, но есть же здравый смысл. Но проблема
закон
заключается...
Закон же вроде должен со здравым
во-первых,
смыслом приниматься.
Да, во-первых, закон со здравым смыслом. Во-вторых, вот это очень интересно. Есть же здравый смысл? Есть, наверное. Только почему-то здравый смысл применяется исключительно как дубинка такие в разные стороны. Здесь здравый смысл есть, а здесь здравый смысла нет. Здесь мы хотим вынести предупреждение, здесь не хотим. И все. И никакого закона, и никакого исполнения закона. Бессмыслица абсолютно. Ну, в общем, все.
Только еще раз хочу сказать Михаилу Евгеньевичу Старшинову, это просто был рабочий диалог. То есть да. никакого желания там его подколоть и так далее, ничего нет. Мы все делаем одно дело. Строим хорошую страну. Просто ну, хочется, чтобы как-то мы ее больше строили, не лажая друг друга.
Мне кажется, Матвей Юрьевич, что в данном случае, ну, по крайней мере, мне хотелось бы об этом думать, вы депутатам Государственной Думы показали ситуацию, вот это как раз ситуация, при которой принятый им закон является вилкой. Мы показали вилку.
Послушай меня, давай говорить прямо. У них одна история. Все эти законы принимаются для того, чтобы заткнуть рот. Всех нужно подвесить на крюк. Вот надо подвесить на крюк все радиостанции, все СМИ. Поди нарушь. Это же принцип какой. А в 2008 году вы это сказали. Че, я этого не знаю?
Мы об этом уже говорили. Все.
Потом Венедиктов с ними выясняет отношения, ему и говорит, ты там это самое, он да-да-да-да-да-да-да, несчастный.
Все, давайте уходить тогда.
Значит, послушайте меня, мы вас очень любим, и завтра мы встретимся, еще кому-то позвоним. Хорошая была передача,
да?
«Хорьки», мы вот периодически, это мы сейчас «Хорьки». А давайте, у нас погода есть, и мы сейчас о ней поговорим.
Разворачивайтесь в марше!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В Москве идет дождь.
Все, до свидания, да? Больше ничего не хочется?
Ливневый дождь.
Скажи мне вот тот листок, возьми в руки,
какой?
Который на неделе. На неделе, просто.
Ну,
максимальную
неделя.
Температуру, скажи мне. Даже дождь не
27.
Надо.
27.
Когда?
Послезавтра. Ну, через 2 дня.
Шикарно. Дальше?
Ну, тоже 27. Но тут, в принципе, будет погода такая. 21-26, 22-27. Ну, то есть, вот такая средняя хорошая погода. Средняя по больнице.
А дожди как будут?
Дожди кратковременные. Дожди, по крайней мере, пока что обещают исключительно кратковременные дожди. Ну, и сегодня я уже говорила, что как только этот ливневый дождь закончится, то потом можно будет ожидать еще кратковременных дождей. Но только кратковременных. Ну, вот тут я где-то на лентах видела, что дождь должен закончиться к полудню. Ну, а потом снова начаться.
У нас есть шикарное предложение от Владимира, который пишет. Надо, формальное место работы должно быть помдепутата, а работать на эхе. Пойдем с тобой к Старшинову, устроимся помдепутатами, или пусть Венедиктов устроится помощником Старшинова, и будем говорить, что
будем
хотим.
Будем ездить в транспорте бесплатно.
О, кстати.
Да.
Кстати. И я машину буду ставить прямо перед эхо. Пусть попробуют забрать.
И если что, махать корочкой и звонить Старшинову.
Да. А ты будешь вести себя как жена того чувака, помнишь?
Вот я об этом и сказала, собственно.
Ирина Воробьева, Матвей Гонопольский, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И завтра мы снова с вами встретимся, если если не произойдет...
Если что, в 9 утра на боевом посту. Все, до встречи, пока. Счастливо.